«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, руководители России и высшие госчиновники задекларировали свои собственности и доходы за 2010 год. Официальная информация об этом появилась на сайте правительства России. Президент Медведев сообщил, в частности, что его доход за 2010 год составил 3 378 тысяч рублей. Национальный лидер и премьер правительства Владимир Путин заработал в минувшем году чуть больше 5 миллионов. Кроме первых лиц государства, о своих доходах отчитались также члены российского кабинета министров. Министр природных ресурсов Юрий Трутнев, в прошлом губернатор Пермской области, оказался самым богатым федеральным министром. На общем фоне также выделяются вице-премьер Игорь Шувалов, полпред президента в Северо-Кавказском округе Александр Хлопонин, министр обороны Анатолий Сердюков. По указу президента Медведева от 18 мая 2009 года, с 2010 обнародование декларации о доходах и имуществе стало для госслужащих обязательным. Глава страны и сотрудники его администрации, премьеры и федеральные министры должны подать декларации до 1 апреля и в течение 2 недель затем обнародовать данные. О том, можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, за отделом политики независимой газеты, она находится в нашей студии, и Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александре Яковлевне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отражают ли опубликованные декларации о доходах истинную картину благополучия российских госчиновников?
А вот нельзя этого сказать однозначно. Можно только не сомневаться, что те доходы, которые обозначены в этой декларации, они действительно существуют. Но насколько велики на самом деле доходы, трудно судить по этим декларациям, потому что существует масса способов для того, чтобы эти доходы каким-то образом скрывать от общественности. И вообще дело вот в этих доходах копаться дело совершенно бесперспективное. Они нам ни о чем не говорят. Допустим, самые большие доходы у того же Трутнева. Откуда мы знаем, как они у него появились? Возможно, там у него богатая бабушка умерла и все ему оставила. Или у него акции предприятий каких-то остались, а эти свечные заводики сейчас дали бешеную прибыль, и он разбогател. Это не показатель доходы, хотя это шаг вот в правильном направлении. Но для того, чтобы это стало действительно работать, конечно же, нужны декларации о расходах чиновников. Вот эта вторая составляющая, пока отсутствующая, обесценивает все наши усилия, чтобы определить коррупционную составляющую той или иной цифры, того или иного чиновника.
Вопрос Кириллу Кабанову. Добрый вечер, Кирилл Викторович.
Добрый вечер.
В чем несовершенство существующей в России системы декларирования доходов госчиновников?
Дело в том, что декларирование, как мы говорили, это первый шаг, юридический шаг, для того, чтобы поставить некую первоначальную точку к системе отчета. Да, мы задекларировали доходы. А будут ли система декларирования расходов, это по большому счету даже уже не важно. Объясню почему. Потому что если мы на сегодняшний момент все-таки продавим по введению в российское законодательство понятие незаконного обогащения, то есть ратифицируем пункт 20 конвенции против коррупции, введем как изменение в законодательстве, в том числе и уголовное, и введем понятие незаконного обогащения, мы получим разницу между реальными расходами и официальными доходами. Вот если разница существует, то это называется незаконным обогащением. Дальше запускается правовой механизм, который работает во всем мире. Это уголовное разбирательство, это выявление активов не только внутри страны, но и за рубежом, это основание для запросов соответствующих, выявление скрытых бенефициаров, и тогда начинает работать система. То есть первый шаг сделан, попытка была предпринята членом нашего президиума, депутатом Государственной Думы Александром Дмитриевичем Куликовым, раз в декабре прошлого года ратифицировать эту статью. Заметьте, конвенция ратифицирования, 3 пункта не ратифицированы. Один из них пункт 20, который дает определение законного обогащения. Значит, именно по этому пункту активы, опробованные в Фатиморе, не только лично, но и Кликов и Тимури были возвращены в страну. Наши чиновники это понимают, что это мина заметного действия. Именно поэтому не артифицируют. Если мы артифицируем только еще и только введем обязательное декларирование о расходах, ну что мы получим? Административную ответственность вплоть до увольнения? Какой механизм? Вот сейчас Владимир Владимирович заявил, да, нужно декларировать расходы. А дальше-то что? У нас за недостоверное декларирование доходов административная ответственность вплоть до увольнения. То есть это не решает проблему. Проблема решается уже проверенным путем. Поэтому мы сейчас будем добиваться, и мы сейчас обращаемся в том числе и к гражданам, потому что мы использовали все правовые механизмы для того, чтобы они доказывали президенту в публичном поле, на его там твиттере, на сайте правительства, в сайте федерации, о том, что, господа, давайте мы все-таки, мы хотим, чтобы у нас было юридическое понятие незаконного обогащения. И тогда все вот ложится на свои места и начинает работать юридическое.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. А то можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников? Мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты, она находится в нашей студии, и Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета. Он у нас на прямой телефонной связи. Борис Надеждин, член политсовета партии «Право и дело», считает, что декларирование не решает проблемы борьбы с коррупцией.
Уже хорошо, что доходы публикуют, хотя реалистичность этих деклараций в ряде случаев вызывает некоторые сомнения. В частности, мне представляется, что премьер Путин с доходом порядка, по-моему, нескольких миллионов рублей в год, а если бы это были все его реальные доходы, вряд ли раздавал бы рабочим на предприятиях часы стоимостью в сотни тысяч рублей, как говорят. Тем не менее, это уже хорошо. Конечно, лучше, если были еще декларации о расходах, но имеется в виду, там, естественно, не походы в магазин там, за хлебом, имеется в виду приобретение недвижимости, автомобилей, там, яхт, акций, в общем, заводов, газет, пароходов. Это было бы, конечно, лучше. Но вообще-то, если уж честно совсем сказать, само по себе декларирование, конечно, не решает проблемы борьбы с коррупцией, потому что есть масса технологий, как оформить дома или акции на юридические лица, собственность которых совершенно не очевидна, или там на родственников. То есть проблема коррупции, конечно, решается путем открытости общества, независимости средств информации, независимости суда, а главное политической конкуренции, когда есть сменяемость власти.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты, она находится в нашей студии, и Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, декларациям наших руководителей о доходах можно верить так же, как их рейтингам, так же, как их результатам выборов. Все идет из одного источника. Но я хочу сказать, вот, умиляет, конечно, особенно прицеп Путина. Он просто слезу вышибает даже у людей. А вот говорят, что у нас вот бессеребренник был Сталин. У него ничего не было, он после себя ничего не оставил. А зачем ему чего-то надо? Все же его было. Так, как и Путин хочет, чтобы все было его. Зачем ему какие-то яхты личные, собственно, у него вся страна в кармане. Вот он стоит вертикально. Зачем? Затем, чтобы все было его. Какие там часы он раздает? Он раздает не часы, он раздает, можно сказать, области людям. Вот он назначает губернаторов. Это он, значит, от себя дал ему целую область на кормление. Поэтому вот тут вот эти вот... просто смешно делается слушать о их декларациях.
Вопрос, Александр Самаринов, как по-вашему, нужно ли ввести понятие незаконного обогащения, вот, которое может выясниться только таким опытным, что ли, путем?
Я считаю, что, безусловно, мы обязаны ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Это, само собой, разумеется, это не обсуждается. И то, что Государственная Дума позорно засовывает в дальний темный угол эту проблему и уже, получается, демонстративно не хочет ее решать, это не добавляет чести нашему парламенту. Но я бы хотела еще и предупредить, не предупредить, а не хочу согласиться с пренебрежительным отношением к декларированию расходов. Почему это тоже важно? В той же степени, что и ратификация 20-й статьи. Декларирование расходов может показать, выводит в публичную сферу расходы чиновникам, делает явным, явной коррупцию. Когда мы просто декларируем доходы, еще раз повторю, это очень важный шаг. Нам непонятно, что это за деньги, выросли ли доходы какого-то губернатора на 2 миллиона. Нам это не ясно за счет чего. Но если мы читаем, что куплен дворец в Англии, да, за там, какую-то сумму денег, нам становится, людям просто нагляднее становится эта вся проблема. Это публичность, определенная публичность вот в этой сфере. И она очень важна, потому что это все становится явным. Все эти и расходы и коррумпированность чиновников становятся более понятны именно на статьях о расходах. Ведь не случайно, если бы это была такая мелочь, как сейчас Кирилл говорят, да, то тогда, наверное, давным-давно все бы это приняли, и все бы это было реализовано, если бы это не было так опасно для чиновников. Тогда не нужно было бы говорить первым лицам государства, что давайте разработаем этот закон, но когда-нибудь поздно, попозже, через годик-другой. Ведь не вводится, это все очень легко сделать. Это пара предложений с такого-то числа декларировать расходы. Если это такой пустяк, почему этого нет? Значит, это не пустяк.
Вопрос Кириллу Кабанову. Как по-вашему, почему все-таки сопротивление идет декларированию расходов? И помогает ли на Западе, вот это, например, сотрудникам Интерпола выявлять коррупцию?
Вот я объясню еще раз, я не против декларирования и отношусь к этому серьезно. Просто вопрос стоит в следующем. Значит, уже практика, которая существует, в том числе связанная с уголовным преследованием за рубежом ряда депутатов Государственной Думы, а это не один депутат, показывает, что согласно нашему законодательству, то, что находится в трастовом управлении, декларировать не нужно. И большую часть реальных активов за рубежом мы иначе как через уголовное расследование найти не сможем. Дело в том, что основные траты, включая траты на лечение, траты на обучение детей, траты на покупки предметов роскоши, траты на активы, происходят за рубежом. Поймите, что наша бюрократия, она как бюрократия, даже это не бюрократия, а белые люди в Африке конца 19 века. Они получают, зарабатывают здесь деньги, а все вывозят туда. Потому что там комфортно, комфортные условия для их жизни и для жизни их семьи. Поэтому запросить информацию там практически невозможно. Вам просто не ответят. Ну, согласно процедуре, юридической процедуре. Финмониторинг, который существует у нас, он тоже не может выявить все истории. Приведу один пример. Мы недавно общались с коллегами. Вы знаете, что прилетали замгенерального прокурора Соединенных Штатов по вопросам криптократии и замгенерального королевского прокурора Великобритании в связи с новыми поправками в закон о криптократии. Сейчас происходит огромное количество покупок. В Соединенных Штатах, например, в Нью-Йорке таксисты русского происхождения покупают недвижимость в районе там, от 4 и до 20 миллионов долларов. Когда их задают вопрос, откуда деньги, они говорят, прислали родственники, вот переводы родственников. Они платят там налоги. Поэтому стоит работать таксистами. Установить происхождение этих денег в принципе нереально. Потому что они там платили налоги, нет никакого нарушения. есть признаки отмывания. Вот если мы перейдем к незаконному обогащению, и мы вместе войдем в единое правовое пространство, то по большому счету нам не важно будет, что сделано в бумажке, которая называется декларация о расходах. Мы их сами будем находить и сравнивать эти расходы с официально заявленной самой главной бумагой, это бумага о официальных доходах. То есть вот это вопрос, который является важным. Почему Владимир Владимирович Путин предложил рассмотреть вопрос о ратификации и о принятии закона о декларации расходов? Потому что бюрократии уже понятно, что это не самая опасная позиция для них. Они могут декларировать здесь все, что угодно. Они же не будут декларировать, например, сколько они тратят в ресторане. Ну, например, ресторан «Дача», да, на Рублевке. Или в «Царской охоте», где они могут стоять несколько тысяч долларов, что составляет их двухмесячную или месячную зарплату. Они сидят там каждый день. Не будут они декларировать? Не будут. Хотя это тоже расход. По большому счету, сейчас в видоизмененном западном законодательной борьбе с коррупцией, это тоже входит в расход. И это все можно установить. А на Западе в основном проплаты идут уже не наличными, а с карточек, с именных счетов. И вот это является более интересным для того, чтобы бороться с результатом коррупции. Поэтому я не отношусь скептически к тому, что нужно принять закон о декларировании расходов. Пускай он понимается, это не повредит, это не вредно. Но и большой пользы этого не будет, поскольку согласно логике закона о декларировании доходов, ответственность будет административная. Ну, не задекларировал ты машину. У тебя не спросят, откуда у тебя деньги, и не накажут тебя, не посадят. Тебя могут максимум уволить. Либо обвинить неполное служебное, там, неполное служебное соответствие. Но это же будет вообще-то за издевательство. Где смысл? Вот именно поэтому партия, которая блокирует ратификацию пункта 20, она согласилась, партия, которая с интересом бюрократии, она согласилась на то, что нужно декларировать такой маленькая обертка конфеты. Да, конфету не дарим, обертку дадим. Ну, тоже неплохо, она праздник конфеты.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», призывает к прозрачности доходов госчиновников.
Транспарентности и открытости очень важны для любого современного общества, потому что это такой эффективный механизм для граждан контролировать чиновников и очень эффективный механизм уличать тех или иных чиновников в коррупции. Поэтому, конечно, тот факт, что в нашей стране такой механизм появился, это вопреки абсолютно антигражданским тенденциям, это такое нечто позитивное, что появилось за последние годы. Поэтому это надо развивать, это дает много почвы для анализа. Другой вопрос, что зачастую, даже несмотря на какое-то бурление в интернете и указания на несоответствие доходов тех или иных чиновников и их реальных уровней расхода, ну, то есть там, например, чиновник получает там какую-то не очень большую зарплату, но в то же время ездит на дорогущих машинах и имеет не по несколько квартир. Правоохранительные органы на это не реагируют. Вот очень важно, чтобы наравне с механизмом публикации декларации о доходах у граждан появились четкие и внятные механизмы инициирования расследований того, откуда у чиновников появляются те или иные блага.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще в прошлом году, в конце, я в одной из передач радиостанции слышал о том, что в Госдуму внесен закон о декларации расходов высших должностных лиц и чиновников. Вопрос. Соответствует ли это действительности? И имеет ли шанс этот закон на прохождение в Госдуме? И еще вопрос, может ли инициировать антикоррупционный комитет прописание в этом законе декларацию расходов в ресторанах и за рубежом. Спасибо большое.
Вопрос Александра Самарина. По-моему, не дали, как сегодня заблокировали очередную попытку вот внесения подобной меры. Вам слово.
Да, сегодня депутат от ЛДПР Иванов, он предлагал такую инициативу с тем, чтобы наказывать чиновников за доходы незаконные, или как там у него было сказано, я уже не помню. Этот закон Дума зарубила. То есть Дума здесь ходит как по тонкому льду. Понятно, что этот закон во многом и носит такой характер широкого пиара предвыборного, но, тем не менее, Дума старается даже не обсуждать такого рода инициативы, а сходу их рубит, что доказывает глубокое неприятие парламентариями самой идеи такого декларирования. Я не исключаю, что в ближайшее время одна из партий предложит свой вариант закона о декларировании расходов. Я думаю, что это будет сделано очень скоро, пока не закончилась весенняя сессия, потому что потом начнется мертвый сезон, лето, а потом сразу страна выходит на парламентские выборы. Кто-то постарается это сделать, возможно, «Справедливая Россия». Но поскольку эта партия не обладает конституционным большинством в Государственной Думе, то все усилия и коммунистов, и «Справедливой России», и ЛДПР продвинуть эту проблему, они, к сожалению, пока обречены на поражение, потому что «Единая Россия» явно не намерена в ближайшее время эту инициативу реализовывать. Вот в этой связи мне кажется очень важным то, что сказал сейчас Илья Яшин. Он сказал о том, что декларации о доходах и декларации о расходах – это фактор, вносит фактор публичности во всю эту проблему. Конечно, это замечательно и правильно, что нужно декларировать, еще раз повторю, нужно обязательно ратифицировать 20-ю статью конвенции. Но специалисты должны над этим работать, и спецслужбы. Но люди, которые голосуют за своих кандидатов в депутаты, они должны иметь представление вообще о том, за кого они голосуют. А такое представление дадут только регулярно публикуемые в прессе сведения и о доходах, и о расходах. И даже сейчас, вот я сказала, что очень не хватает декларации о расходах, но даже сейчас, когда есть декларации о доходах, это уже сыграло большую роль, потому что сейчас, сегодня, да, мы можем сравнить эти доходы с теми, которые были у этих же чиновников год назад. И это тоже уже очень важно. Просто эти шаги должны быть более широкими и более решительными, эти меры. Потому что вот такая капельная демократизация, она приводит к тому, что, может быть, только, как говорилось раньше в советские времена, наши внуки, может быть, и будут жить при таком коммунизме, когда все эти вопросы урегулированы. Но не мы. Просто нужно это делать быстрее. Но это зависит от политической воли первых лиц.
Напомню, что руководители России и высшие госчиновники задекларировали свои собственности и доходы за 2010 год. Официальная информация об этом появилась на сайте правительства и Кремля. О том, можно ли доверять этим декларациям, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты. Она находится в нашей студии. И Кириллом Кабановым, представителем Национального антикоррупционного комитета. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва в метро в центре Минска возросло до 7. Об этом сообщает белорусское телевидение. Десятки людей ранены. Администрация президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердила факт гибели и ранения людей, но точных цифр пока не назвали. Причины и обстоятельства взрыва в метро устанавливаются. Лидеры России и Польши почтили сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Дмитрий Медведев и Бронислав Комаровский возложили венки на месте трагедии. Задержанный в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар бывший президент Лоран Гбагбо предстанет перед судом. Он был задержан в понедельник в Абиджане силами верными его сопернику Алассану Уаттара, победившему на выборах в ноябре 2010 года. В Ливии войска, верные лидеру страны Муаммару Каддафи, продолжают сегодня обстрел оплота повстанцев западного города Мисурата. Ливийская оппозиция отвергла предложенный Африканским союзом план урегулирования конфликта, поскольку он не предусматривает немедленной отставки Каддафи. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наградить премией прав человека за 2011 год российскую правозащитную организацию «Комитет против пыток». На северо-востоке Японии произошло второе за неделю землетрясение. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Власти сообщили, что восстановительные работы на аварийном атомном комплексе Фукусима-Даичи не прерывались. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Она подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа. В иракском городе Эль-Фалуджа сегодня при двух взрывах погибли 5 человек и были ранены не менее 10.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, заведующей отделом политики и независимой газеты. Она находится в нашей студии, Кириллом Кабановым, представителем Национального антикоррупционного комитета. Он у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский уверен, что придраться к декларациям не представляется возможным.
Декларация высших должностных лиц Российской Федерации и среднего звена бюрократии абсолютно честная. Там указывается все, что они должны указать по закону. Для большинства чиновников это не превышает 1% их доходов, которые они получают в основном на офшорные компании, а также в виде долей коммерческих предприятий как на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, в последнее время выясняется, что чиновники в российские крайне разборчивы в выборе партнеров по жизни, о чем свидетельствует декларация первого вице-премьера Игоря Шувалова, который полностью живет за счет супруги. Я думаю, что дальнейшее движение в направлении толерантности в Российской Федерации позволит российской бюрократии и далее легализовывать свои доходы, не входя в прямое противоречие с законом и не указывая в декларациях заведомо недостоверной информации. Однако думать, что российский электорат клюнет на декларации российских чиновников как пример открытости власти, не приходится, поскольку избиратель сегодня заведомо не верит тем данным, которые сообщают чиновники, и практически на эту декларативную кампанию не реагирует.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Декларация чиновников высшего разряда – это из той же оперы, что генеральная ПТУшница Батурина стала миллиардершей благодаря своим личным качествам. Они нас считают за каких-то придурков. Откуда эти миллиардные дворцы, миллиардные яхты и тут же в контракте скромные зарплаты? Только сумасшедший человек может в это поверить. Люди в здравом рассудке и уме, естественно, этому не верят. Спасибо.
Вопрос Кириллу Кабанову. Как, по-вашему, убедительная картина создали декларации, с которыми вы познакомились сегодня на сайтах правительства и президента?
Нет. Я думаю, что у нас на сегодняшний момент ничего нового в декларациях мы не увидели. Ничего нового. Мы не должны были видеть. Потому что, как правильно сказано, что чиновники декларируют, они научились декларировать то, что нужно декларировать. Мы никогда не увидим, как, кстати, в декларациях о расходах, мы никогда не увидим то, что не должно будет заявлено. Ну, то, что вызовет некий интерес. Ну, выросло благосостояние в рамках закона кого-то из жен. Ну, извините, господа, у нас есть норма, записанная в законе, конфликт интересов. В законе о противодействии коррупции, в российском законе. Эта норма не работает. Ее еще не раскрутили в правом поле, она не работающая. Если бы на сегодняшний момент эта норма стала работающей, мы могли задать, а норма введена в 2008 году, мы могли задать вопрос госпоже Батуриной, которая совершенно спокойно имеет активы за рубежом, в Австрии, в Британии, она там заплатила налоги, она и платит там эти налоги с этой недвижимости, с активов. Но здесь так не придерешься. Она до 2008 года все зарабатывала в рамках закона. Конфликта интереса в тот момент не было. Сегодня конфликт интереса, он подписан, и на это настоял Дмитрий Анатольевич Медведев. Но, опять же, сделано все. Ни Генеральная прокуратура, ни следственные комитеты, оба следственных комитета, значит, они не предлагают никакую модель реализации в практическом правовом поле данной нормы.
Да, как привлекать к ответственности за конфликт интересов. Это первое, потому что это еще, опять же, ложится в одно понятие незаконного обогащения. То же самое. Обогащение путем конфликта интересов – это незаконное обогащение. Меня, вот здесь гражданин не ответил, я просто на вопрос, началась как бы реклама. Он сказал, можем ли мы. Да, мы готовим такие документы неоднократно. Через депутатов Государственной Думы, поскольку мы не государственный все-таки орган, а общественная организация, но через депутатов Государственной Думы, в том числе и господина товарища Куликова, Александр Митчев, просим регулярно эти документы в Государственную Думу в рамках законопроекта. Они даже не рассматриваются в Совет. Ну, так, пресловутая 20-я статья, ее ратификация. Если мы сегодня, обсуждаем, верим, не верим, у нас детская игра. Все уже давно поняли, что не верим. Для чего сделан этот шаг президенту? Он юрист. Он аккуратно выстраивает бреши, да, а потом кладет так кирпичик, на который можно стоит наступить, чтобы идти дальше. Вот если на сегодняшний момент, я еще раз говорю, да, мы не будем отвлекаться на норму, связанную с обязательным определением расходов, а сразу ударим по 20-й статье, мы получим реальный правовой механизм для выколупливания активов, коррупционных активов. Да, мы сразу определим. Вот сейчас мы определяем и заканчиваем документ, который будет полностью раскрывать, что причина следственной связи незаконного обогащения. Вот если мы на сегодняшний момент сумеем при общественной поддержке, только при общественной поддержке, при общественном давлении на Совет Федерации, да, на исполнительные органы власти, сказать, что да, мы заявить, что мы хотим, чтобы это было, граждане хотят, чтобы это было. Вот тогда мы получим механизм. Если мы сейчас будем крутиться вокруг декларации расходов, то мы попадемся на удочку, на уловку очередной бюрократии. Нам говорят, да, мы будем публично, будем сравнивать. А вы представляете, что эти декларации будут совпадать? Потому что мы с вами никогда при том парламенте, который есть, не проведем те расходы, я же нельзя сказал, лечение, да, поездки за рубеж, мы их не проведем с вами. Не будут являться необходимыми для декларирования. И вот тогда мы наступим на мину, по которой все будет биться один в один, будет уходить в ноль. Вот она будет уходить в ноль. Почему Америка только сейчас, вот совсем недавно, приняла необходимость фиксации предметов роскоши, а именно ювелирных украшений, часов, вплоть до духов. И почему? Потому что огромные средства люди тратят на эту сферу. Но они пришли только сейчас. Но мы-то можем это сделать и вот в настоящий момент. Но я вам гарантирую, что при сегодняшнем составе Государственной Думы, при ее подходе к стратегии, мы с вами не реализуем этот нюанс. Мы получим совершенно беззубую модель. Это называется отвлечение на заведомо негодный объект.
Иван Ненненко, заместитель директора российского отделения Transparency International, уверен, что российское законодательство нуждается в усовершенствовании.
В первую очередь необходимо ввести в российскую правовую систему термин «незаконное обогащение», который значит увеличение активов чиновника на величину, превышающую официальный доход. Соответственно, если он не может это обосновать, то это является преступлением, так как это есть в большинстве стран мира и в международных конвенциях против коррупции. И, соответственно, без этого смысл декларации сильно снижается, потому что часть чиновников спокойно, не стесняясь, декларирует имущество, которое явно превышает их официальные доходы. Помимо этого, ну, надо, чтобы было более четко указано, где работают супруги, дети этих чиновников. Не является ли это коррупционным риском для их профессиональной деятельности? То есть, например, не работают ли они в сферах, которые этот чиновник регулирует?
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, недавно перед выборами я был в Нижнем Новгороде и видел по телевизору там такую картину. Речь шла о коррупции. И вот Кликуша Жириновский был там на этой передаче. Он мне показался святее святого ангела. Ворковал голубем. Чистый был, как слеза или как байкальский лед. И вот Караулов ему из Италии вопрос задал, почему это, господин Жириновский, ваша жена, пенсионерка, самые богатейшие женщины Европы. И у нее квартир там полтора десятка, и у сына там, понимаете? И вот Жириновский превратился в какого-то зверя, кричал, матерился. И вот я считаю, что это изобретение, это только разве детей успокоит?
Слово Александре Самариной.
Ну вот, собственно, сейчас и прозвучал ответ, на вопрос, который сегодня у нас неоднократно звучал в передаче. Публичность расходов, публичность покупок. И только это даст возможность людям оказать поддержку, о которой сейчас говорил Кабанов, чтобы надавить и чтобы принять вот все то, о чем он говорил. Потому что если люди могут поддержать все эти замечательные идеи с преследованием чиновников и с ратификацией 20-й статьи, только когда перед ними будет пример этого незаконного обогащения. А пример, он явствует из декларации о расходах. Еще раз повторю, конечно, многое там не будет задекларировано. Конечно, как и в декларациях о доходах сегодня, многое проскочит мимо. Но это же не значит, что нужно отказываться вот от этой меры. И вот для меня, например, совершенно неубедителен довод не распылять силы, не отвлекаться, козни чиновников нас специально хотят увести в лес, и это все новый Сусанин, вот эти декларации о расходах. Да ничего подобного. Это мера, которая принята во всем мире. И одно другому не противоречит. Я не могу понять, почему мы должны действовать только вот в одном направлении. Чем больше этих направлений, тем лучше. А насчет того, чтобы распылять силы, да какие силы, извините. И что мы, если не будем распылять, а бить в одну точку, от этого у нас прибавится много бензина в нашем там моторе? Ничего подобного. А поддержку людей, вот сейчас вот человек сказал, да, привел пример, можно получить только когда люди видят, сколько куплено, пускай это будет хотя бы часть.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Справедливая Россия», считает, что декларации нуждаются в комментариях.
Декларации не дают полной картины, поскольку непонятно, откуда получают доход те или иные чиновники. И здесь, видимо, нужны комментарии к этим декларациям. Потому что одно дело, там появился какой-то дополнительный доход, он может быть образован в продаже недвижимости, а может быть еще что-то. Поэтому, конечно, в любом случае декларация выполняет лишь часть задачи. И не всегда можно понять, за счет чего, например, один министр заработал 3 миллиона, а другой 303. Мне кажется, что вот здесь должны быть какие-то комментарии, пояснения. Я думаю, что даже в интересах самого должностного лица, если его заработок, в общем-то, законен, чтобы можно было понять, почему. Я думаю, что сейчас будут опубликованы декларации жен несовершеннолетних детей. Посмотрим, что там будет на самом деле.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Вопрос Кириллу Викторовичу. Кирилл Викторович, с вами полностью согласен. То, что работает на Западе, у нас работать не будет. Мы все знаем, какая у нас правовая система, какая прокуратура, какие суды, следственные комитеты. Какая у нас общественность, которая, в общем-то говоря, вот апелляции все, что у нас, все общественность что-то там сможет решить. Ничего у нас этой работы не будет. Поэтому вопрос такой. То, что страну разворуют, и то, что совершенно невозможно определить, куда утекают деньги, и где, и сколько уже, я уж тут и говорил, сколько уже из страны их утекло, и страна просто останется разоренной, и вот тогда, когда, так сказать, будут происходить всякие еще подвижки там в экономике со всякими этими энергоресурсами, вот тогда, когда жрать будет народу нечего, вот тогда-то он выспит на улице, и что будет? Вот как тогда будут решаться проблемы в стране, в России, с властью, со всеми делами?
Слово Кириллу Кабанову.
Ну вот я как раз говорил по поводу статьи 20, проводил историю с режимом Факимори. Да, если у нас не будет незаконного понятия юридического незаконного обогащения, мы не сможем никогда вернуть украденные активы. Чем позже принимается это понятие, я же объяснил, у нас презумпция, у нас закон обратной силы не имеет. Чем больше дольше принимается это понятие, тем дольше действия, связанные с выводом активов воровского, они в принципе законны. Ну вот я вот честно говорю, они практически по мировым стандартам, они законны. Да, вот эти семейные клановые бизнесы, они законны. Это нужно понимать. Почему нужно понимать сейчас? Потому что подобные преступления, они не имеют большого, малого срока давности. И вот если происходит некий всплеск правовой в том числе, и принимается решение, что новое правительство приходит, или еще кто-то говорит, арестовать, мы рассылаем по всем чиновникам, мы их подозреваем в незаконном обогащении, мы возбудили здесь уголовные дела, просим арестовать активы. Вот тогда начинает работать система, когда она сработала с Факимори. Кстати, приведу пример. На одном из круглых столов чиновник, который до сих пор работает на ответственном посту, когда мы задали вопрос, это был 2006 год, когда принималась, когда ратифицировалась конвенция, мы были в группе экспертов, и все упирались в полную статью. Он сказал честно и откровенно: вы знаете, что эту статью специально протащили в ООН, чтобы вернуть активы Факимори? Я говорю, так что ж плохого-то? Я говорю, вы что, боитесь, что ваши активы будут так же возвращаться? И тогда вот вопрос очень правильный. Все декларации, все ПДД, они не мешают криптократии воровать вот именно системные вещи, потому что в России это системный бизнес, основной бизнес, 300 миллиардов долларов в год. Да? И ничего не меняется. Если мы закладываем правовую модель, которая может сработать, это бомба замедленного действия. Именно поэтому ее не принимают. Именно поэтому примут, в конце концов, декларацию расходов. Потому что эти декларации, они плюнули, сели на свои частные самолеты и улетели. И там эти деньги, активы не достанешь. А вот где они находятся, я могу сказать честно, откровенно, что многие финансовые службы западных стран знают о наших активах. И вот самое страшное, если в рамках декларации той же самой большой восьмерки, той же самой большой двадцатки о борьбе с криптократией, они начнут через процедуру отмывания денег, как они начали в отношении нескольких депутатов Государственной Думы, просто арестовывать эти активы в свою пользу. Потому что если они первыми возбуждают уголовные дела, значит, они оставляют деньги и активы себе. Вспомните дело Козленка. По Козленку вернули только часть бриллиантов, потому что бриллианты, согласно американскому законодательству, являются вещественными доказательствами. Их вернули. А вот деньги, которые вывел Козленок с алмазных дел, да, их не вернули, они арестованы, они работают в экономике Соединенных Штатов. Вот в чем проблема. И мы должны думать глобально, мы должны думать о стране, потому что мы не останемся. И в конце концов мы должны оказать реальную поддержку президенту, потому что сейчас президент один, с одной стороны, бюрократия, которая имеет свой высокодоходный бизнес, который, оказывается, не хочет, и имитирует все, что угодно, чтобы показать, что да, мы якобы боремся с коррупцией, и общество, которое, в принципе, в большинстве своем инфантильно, в состоянии наблюдателя, да, и ждет каждый раз, когда обсуждает, вот, а правду нам сказали или неправду нам сказали. Какая разница, правда или неправда? Это не механизм. Мы же не дети, в конце концов. Нам нужен реальный механизм, который, может быть, мы возьмем и получим к нему доступ через 5 лет, через 10. Но то, что мы получим доступ к нему, это однозначно, потому что подобные криптократические системы, они рушатся. Они рушатся. И вот к этому мы должны быть готовы. И, в конце концов, мы должны дать шанс президенту, если президент будет на втором сроке, запустить реальные правовые механизмы. Это тоже реально, это тоже может произойти.
Ирина Ясина, экономист, член президентского совета по правам человека, хотела бы знать масштабы расходов семей госчиновников.
Конечно, декларация о доходах мало что говорит в случае наших чиновников. Я даже не имею в виду там президента и премьер-министра, потому что понятно, что когда они тратят государство в значительной степени. Но было бы, конечно, любопытно посмотреть, что тратят их супруги, что тратят их близкие и что действительно складывается. Я, опять же, не имею в виду первых лиц. Я имею в виду депутатов, я имею в виду министров, замминистров и так далее.
Вопрос Александра Самарина. Как думаете, будет ли запущен вот этот реальный механизм борьбы с коррупцией, о котором сказал Кирилл? в рамках вот этого предвыборного года? Или все-таки думские и президентские выборы теперь уже на 6 лет будет следующий глава государства, обойдутся еще без него?
Я думаю, одна из этих мер будет запущена, и это будет очень хорошо. Я согласна с Ириной Ясиной, что декларации о расходах нужны обязательно. Они будут введены, возможно, до выборов. А вот ратификация 20-й статьи, судя по тому, как сейчас развиваются дела в Госдуме, возможно, что это будет сделано только после выборов. Сейчас вряд ли, если только уж очень сильно на нас будут нажимать со стороны. Это может произойти. Ну, а декларация о расходах, это... И я считаю, что нельзя наш народ считать таким уж инфантильным, что ему все пофиг, и не нужно ему копаться, и что нельзя верить этим декларациям. Это не повод, чтобы их не выдавать, эти декларации о доходах и о расходах. И это будет большая помощь президенту, если народ поддержит и то, и другое. Нельзя отбрасывать одно ради какой-то отдаленной, благородной и сложной цели, как нам сейчас предлагается.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, прежде чем ответить на, вас, на ваш вопрос, два штриха. Когда Жириновский выдвигался в президенты, к нам в Смоленск приезжал его поезд. Возглавляла женщина-полковник милиции. В ответ на мой вопрос, откуда у Жириновского сейчас 13 квартир в разных городах Союза, она ответила, дарят сторонники. У них всегда найдется ответ в оправдании любых доходов. А Дума наша не может принять закон о содержании собак много лет. Разве она примет закон против коррупции, если они там сидящие? Ну, нельзя так говорить, но все-таки почти все коррупционеры.
Вопрос, Кирилл Кабанов, связываете ли вы с нынешним составом Думы реальные сдвиги в обсуждаемой теме?
Я бы не сказал с составом, а с принципом формирования. Значит, как только Дума перестала быть местом для дискуссий, как только исчезла политика конкуренции, то, естественно, это способствовало развитию коррупционных процессов. Я все-таки еще раз понимаю, что коррупция – это бизнес. И высокодоходный, системный, организованный и, самое главное, являющийся идеолога основывающим. Да? Так вот, идеологически основывающим. Так вот, большая часть людей, которые проходят, они проходят по принципу непротивления либо участия, да, в этом коррупционном бизнесе. К сожалению, это факт. Потому что любое серьезное выступление сейчас против коррупции воспринимается как некое выступление против власти. Но вот я не, еще раз скажу, я не против принятия закона о декларировании. Но президент уже сказал по поводу публичности. Он сказал лично, что нам показывали эти декларации. Сказал, съездите, посмотрите Рублевку, а в каждом городе есть Рублевка. А дальше те, кто могут, проезжайте по теплым побережьям европейских стран и в Майами. Люди-то уже все видят. И то, что человек очередной раз увидит в графе расходы, значит, покупку раритетного УАЗика или и очередного улья, да, это его не удивит, то, что он видит это все на улице. Он уже все это знает. Он уже все это знает. Дело в том, что после того, как Transparency International в прошлом году проверила депутатов, потому что их можно было проверить, они давали декларацию о доходах, когда вступали депутатские полномочия, и после того, когда они задекларировали в прошлом году, ну что это вызвало? Это что вызвало? Какое-то недоверие? Это что вызвало падение рейтинга? Если бы у нас были выборы, господа, если бы у нас была репутация у партии и у публичных лиц, тогда да, я согласен. Но этих субъектов у нас нету. У нас нет антирепутации. У нас чиновники ходят на заседания по социальным вопросам в часах за несколько миллионов долларов и рассуждают, сколько нужно добавить пенсионерам 100 рублей или 120. Вот в чем проблема. Поэтому нужно готовить некие методы, и мы говорим об этом всем президенту. Он соглашается, что нужно отвоевывать позиции, а съедать то, что тебе предлагают съесть. Да, то, что тебе предлагают съесть, ты и так готово стоишь. А вот то, что отвоевывать, вот это важнее.
Вопрос Александра Самарина. Как, по-вашему, боятся ли коррупционеры вот препятствия принятию этих статей российского общественного мнения?
Ну, я не думаю, что слишком они этого боятся, но то, что им неприятно это, и декларация о доходах, и декларация будущих расходах, это совершенно однозначно, потому что никому не хочется, чтобы вот эти данные появились на бумаге, пускай в усеченном виде. Конечно, все видят, что это несправедливо, но, извините меня, одно дело любоваться на особняк, на Рублевке или там какой-то провинциальной Рублевке, а другое дело увидеть все это на сайтах, все это в газетах официально, что вот это куплено на такую-то сумму. И гражданам это интересно, и нельзя пренебрегать вот этим ресурсом. А тогда мне еще не очень понятно, на что, почему мы рассчитываем так только на думскую работу и на принятие, ратификацию вот этой злосчастной 20-й статьи, если мы при этом говорим, что в Думе нет честных парламентариев, что у нас нет честных чиновников, что вроде бы получается, что совершенно дело бесполезное, а на что тогда расчет-то? Вот у меня, например, расчет на здравомыслие граждан, значительная часть которых и интересуется, и справедливо интересуется этими вопросами, расходами. В миллионы раз повторю, именно расходами наших чиновников и парламентариев. И только когда граждане будут видеть, что это все не обывательское обсасывание проблемы с походами на Рублевку, да, потому что это немножко унизительно и для них. Вот сходите и полюбуйтесь, и все поймете. А когда они будут видеть это официально, для этого нужна еще свобода прессы, негосударственной, много еще чего нужно, и независимый суд нужен. Вот когда они это будут видеть, тогда они и будут, естественно, подталкивать и тех же парламентариев, чтобы принимать правильные статьи.
Спасибо. Напомню, что о том, можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников, обнародованным сегодня. Мы сегодня беседовали с Александрой Самариной, заведующим отделом политики независимой газеты. Она была в нашей студии. И Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В программе «Время политики» 11 апреля в 22 часа. Нелегитимные выборы в России почти подготовлены. Репортаж с конференции по мониторингу думской кампании. В эфире Дмитрий Орешкин, Михаил Касьянов, Людмила Алексеева, Борис Немцов, Эдуард Лимонов. «Арабские революции и будущее путинской России». В эфире Евгений Ихлов, Марк Курнов, Сэм Грин, Виктор Арсланов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в час ночи и в 15 часов 12 апреля.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.